Орденоносные штаны. В 61-м выступил Петр Петрович на партийной конференции и сказал то, что лежало у него на душе. Культ личности Сталина разоблачили, а теперь новый культ постепенно вырастает – Хрущева. Забыли ленинские нормы, а надо бы к ним возвращаться. Усилить демократию, ответственность выборных лиц перед народом, для чего следует отменить высокие оклады и несменяемое руководство. Выложил все, что думал. Он прежде все эти соображения обкатал на своем друге, Афанасии Михайловиче, Феше, однокашнике по Академии Генштаба, где оба недолго учились в довоенные времена. Феша его не одобрил, хотя во всем согласился. Не одобрил, собственно, намерение выступать со своими соображениями на партийной конференции. «Толку никакого не будет, а неприятностей, Петро, не оберешься», — оценил Феша это безрассудное намерение. Петро упрекнул Фешу в трусости. Тот, обыкновенно сдержанный, вдруг рассвирепел и послал друга туда, куда не было принято между ними посылать. Тогда Петр Петрович выложил ему весьма неприятную вещь. Трусливей военных вообще нет людей. И чем выше чином, тем трусливей. Профессионалы, прошедшие войну, не боявшиеся ни огня, ни врага, не прятавшие голову за чужими спинами, смертельно боятся начальства и защищают теперь не родину, а свои откормленные задницы и кресла. Поскольку дело происходило на даче у Афанасия Михайловича, он указал другу на дверь, и произошла между двумя генералами ссора по типу, описанной Гоголем Николаем Васильевичем. Хотя ни свинья, ни гусак не фигурировали, но трус обидел Афанасия Михайловича до глубины души. За скандальные выступления Петра Петровича наказали, перевели на другую работу – на Дальний Восток, то есть отправили в ссылку, с глаз начальства долой. Там он от провинциальной жизни сначала затосковал, а потом занялся деятельностью, организовал союз единомышленников, которые тоже, как он, хотели бы перевести всю покосившуюся жизнь страны на ленинские рельсы. Продлилась эта подпольная деятельность с тайными встречами, даже с листовками, недолго. Петра Петровича арестовали. Перво-наперво выгнали из партии, а потом судили закрытым судом и дали всего-то паршивеньких 3 года. В качестве дополнительного наказания разжаловали в рядовые, лишили осужденного генерала воинского звания, боевых наград, пенсии и всех полагающихся по бывшим ныне отмененным заслугам льгот. Так началась у Петра Петровича новая биография. Он постепенно сбрасывал вместе с лишним весом обветшалые свои понятия о жизни. Отсидел 3 года, вышел, снова сел. Он вспоминал прежнюю академическую, как теперь он насмешничал сам над собой жизнь, и называл ее младенческой. Хорошая голова была у генерала. Не зря заведовал он в академии кафедрой тактики. Но вступил он в неравный бой с властью, которая брала не умом, а силой. Что здесь могла поделать тактика, да и стратегия? Куда только оскорбленная бывшим генералом власть его не отправляла. В тюрьму, в лагерь, в ссылку, в психиатрическую лечебницу. А он выходил и принимался за свое. В 72-м году весной выпал ему небольшой отдых, вышел на свободу. К этому времени он стал уже не рядовым, а настоящим генералом маленькой армии диссидентов. Есть такие люди, которым генеральство дается от рождения. Нечипорук знал, что власть домашним врагам не прощает, и потому понимал, что гулять ему на свободе недолго. Наслаждался домом, общением с людьми, даже простой пешеходной прогулкой по городу. Свобода, свобода. Но это было обманчивое чувство. Телефон прослушивали, слежку не снимали. Петр Петрович решил поехать в Минск. Было у него там дело. Даже жене Зое он не говорил, что за дело. Но она, опытная подруга, и не спрашивала. Взял билет на вечерний поезд, пришел домой, собрал нехитрые вещички, всего ничего, смена белья, бритвенные принадлежности, два последних номера «Нового мира», уже изрядно потрепанные, и плюшевая собачка для внучки-приятеля. Сели поужинать. Звонок в дверь. Пришла Зоина подруга, Светлана, близкий человек. Принесла новость. Вчера обыски были у Харченко и у Василисы Травниковой. Харченко увезли, а Василису оставили. Петр Петрович пожал плечами. «Дома все чисто. Они-то не знают. Придут, будут ковырять», — возразила Светлана. «А-а-а», — вспомнил Петр Петрович, — «награды мои. По бумагам они меня их лишили. Но железки-то все дома. Не хочу им отдавать. Убрать надо, Зоя. Вы не вынесете из дома, Светлана?» «Вынесем. Но я лучше девочек своих пришлю. Безопаснее. Сегодня вечером». И правда. В тот же вечер, уже после отъезда Петра Петровича, пришли две девочки-студентки, по виду лет 15. Одна толстуха с пышными щечками Тоня, вторая совсем некрасивая Сима, обе в одинаковых вязаных шапочках и шарфах, ученицы Светланы Сергеевны. Они неловко топтались в дверях. Зоя Васильевна сказала раздеться, поставила чай с печеньем. Они так и сидели в своих синих шапках, молчали. Зоя Васильевна положила тяжеленький сверток, поверх полотна газета, веревочкой перевязан. На их глазах засунула сверток в домашним способом сшитую сумку, в каких продукты носили. Потом положила записочку. «Здесь военные награды, их надо сохранить». Девочки дружно кивнули. Зоя Васильевна взяла спичку и спалила записочку. Остаток бумаги сунула под струю воды и выбросила в ведро. Девочки переглянулись. Дело серьезное. Вышли из подъезда, озираясь по сторонам. Было тихо и безлюдно, и зыбкая апрельская неопределенность. Пошли молча к метро. Вышли на площади Белорусского вокзала. Тоня довела Симу до подъезда. Возле подъезда Сима протянула сумку подруге. «Знаешь, я боюсь, а вдруг мама найдет? Возьми к себе, а?» «Хорошо», — безропотно согласилась Тоня. «А куда спрятать? Может, в чулан? У нас есть под лестницей. Правда, с него часто замок сшибают, дрова тащат». «А на что дрова?» — удивилась Сима. «Да ни на что. Печек давно уже нет, а дрова лежат, их и тащат. Но сейчас-то почти лето». «Ну да». Тоня поехала на троллейбусе от Белорусского вокзала почти до самого дома, до площади Дзержинского. Дома, как по заказу, никого не было. Витька, племянник, сидел у соседей, мать его, Валька, закатилась на гулянку, а старший брат Толян досиживал свой срок. Матери тоже не было, она сегодня во вторую смену вышла. Прижимая сверток к животу, Тоня прошла по квартире. В коробку и на шкаф. Пустых коробок не было, три набитых. В нижнем ящике шкафа лежали инструменты. Мать туда иногда лазала, за молотком, за гвоздем. Еще от отца осталось. Белье все было сложено стопками, только на нижней полке комком. Там лежали старые трико с начесом, бывшие голубые и персиковые, с пролинявшими изношенными промежностями. Куски покрепче мать вырезала и ставила грубым стежком во много слоев заплаты изнутри к тем, которые еще могли послужить. Тоня взяла самые рваные, аккуратно закатала в них полотняный сверток и положила к самой стене. Он чуть ли не полящика занял. Тогда она размотала сверток и вытащила 11 красивых коробков. В них лежали военные награды с эмалью и золотом большой красоты и неожиданной тяжести. Тоня решила от коробочек избавиться. Больно много места занимают. Вынула награды, прикрутила или приколола каждую штуку к тряпке и смотала колбаской, которую опять придвинула к стене. А коробочки положила отдельно, в свой личный угол на верхней полке. Пустые коробочки, что в них? Главное-то ордена. Ранним утром 9 мая сверток в шкафу обнаружил Витька. Тонькин вреднющий племянничек. Ребята во дворе сказали, что мамки деньги прячут в шкафу под бельем. Надо только хорошо поискать. Он начал с нижней полки. Денег там не было. Но он сразу наткнулся на сверток у стены, тяжеленький. Вынул, развернул. Там были приколоты к бабкиным старым штанам ордена и медали. Да какие! День был для орденов самый подходящий. День Победы. Он разложил штаны. Красота! Там было их много. Насчитал 5, потом еще 5, и еще оставалась 1. Они все привинчивались и прикалывались по-разному. И он, медленно прикусив язык, сначала отцепил их от изношенной тряпки, а потом, не жалея своей рубахи, все к ней и присобачил. С 2 сторон, от плеча вниз. Они тяжело оттягивали рубаху, сверкали золотом и серебром и кремлевскими звездами. Он пошел во двор к ребятам, забывши про деньги, которые обещал поискать в шкафу под бельем. А ребята забыли про него и уже ушли. Пока он топтался, соображая, где их искать, появились большие парни – Артур Армянин, Севка и Тимка Пень. Они сразу на него накинулись, стали отдирать ордена. Витька заорал и кинулся в подворотню.